Тезис, который я предполагаю развивать в этом выступлении, не нов. Ему как минимум 2000 лет, да еще и 300 лет, 350 к тому же. Однако ясность с содержанием этого утверждения возникла по-настоящему лишь в самые последние годы. Аристотель, когда говорил о том, что вот природа не терпит пустоты, имел в виду один конкретный факт прежде всего. Он пришел к этому утверждению из конкретного наблюдения. Он наблюдал, как трудно налить вина из бочки, в которой имеется только одно отверстие. Но утверждение имеет весьма общий характер. И как замечательная метафора, к тому же, используется не только в физике, но и где только не используется, вплоть до политики, торговли и так далее. Ну вот физика. Какая физика за этим стоит? То, что имел в виду Аристотель, в общем, более-менее понятно. Но на самом деле, как и всякое замечательное утверждение такого универсального характера, этот тезис занимал воображение людей, ну, воображение каждого из поколений исследователей после него. А то, что привнесло в эти размышления и в изучение того, что такое сама пустота, что такое природа и что значит не терпит. Вот в это окончательное, как можно думать, окончательное содержание в это вложили самые последние астрономические открытия. Оказалось, что природа действительно никакой пустоты не терпит, и в каждом кубическом сантиметре пространства, занятого или не занятого чем-либо еще, содержится примерно 10⁻²⁹ граммов в кубическом сантиметре, если в массовом эквиваленте, того, что сейчас называется темной энергией. О темной энергии я и буду говорить. Но скажу сразу, что темна она в самом деле. Она темна, по крайней мере, в двух смыслах. Во-первых, она не излучает, не поглощает и не рассеивает света, так что она невидима. Во-вторых, микроскопическая структура темной энергии, ее физическое происхождение абсолютно непонятны, неясны. Между тем, в наблюдениях совсем не того масштаба, какое, с чего начиналось это изучение пустоты и чего терпит, чего не терпит природа, наблюдения происходили в огромном масштабе, в масштабе, который составляет чуть ли не половину горизонта событий. Эти наблюдения последних лет прошедшего века касались движения галактик на самых больших космологических расстояниях. Это по порядку величины 10 миллиардов световых лет. Наблюдали сверхновые звезды, которые так яркие, что их на этих расстояниях можно различать. По сверхновым звездам изучали движение галактик, в которых эти сверхновые находятся. И вот было установлено, что галактики на этих громадных космологических расстояниях не только удаляются друг от друга, но делают это с возрастающей скоростью. Космологическое расширение в этом самом большом масштабе Вселенной происходит с ускорением. Первые две группы Райса и Перлмутера работали со сверхновыми, а вот группа WMAP изучала анизотропию реликтового излучения. И по анизотропии реликтового излучения удается восстановить общие параметры, общие физические характеристики Вселенной. В полном согласии с тем, что получили сначала астрономы, наблюдавшие сверхновые, эта группа, группа WMAP, подтвердила и величину плотности темной энергии, ну и прежде всего само ее существование. Много это или мало 10⁻²⁹ граммов в кубическом сантиметре? Если охватить всю Вселенную, то окажется, что из этих 10⁻²⁹ граммов на кубическом сантиметре складывается 75% полного энергосодержания Вселенной. Это гораздо больше того, что содержится в звездах или межзвездном межгалактическом газе или газе скопления галактик. Вот на обычное вещество звезд межзвездного газа и газа между галактиками приходится всего 4% в том же массовом эквиваленте полной энергии Вселенной. А на темную энергию 75, 20% примерно приходится на то, что называется темным веществом, и это совсем не темная энергия, это нечто иное, скорее всего, это не релятивистские массовые массивные частицы, которые сохранились с эпохи горячей Вселенной. И, видите, на них приходится примерно в 5 раз больше энергии, чем на обычное вещество. Тем не менее, темной энергии больше, чем обычного вещества и темной материи вместе взятых. В действительности во Вселенной имеется еще и 4-я энергетическая компонента. Это излучение. Прежде всего, реликтовое излучение, то, что представляет собой, как и темное вещество, остаток некогда горячей и плотной Вселенной, существовавшей в самые первые мгновения космологического расширения. Ну вот, на излучение приходится столь малая доля полной энергии, примерно сотая доля процента, сотая часть процента, что художник это, если изобразил, то так, что мы это на картинке различить не можем. На самом деле, вот как выглядит Вселенная в глубоком хаббловском обзоре, в глубоком хаббловском поле. Это галактики, как острова в море, в океане темной энергии, которая здесь, вот она имеет, так сказать, она не зеленая, как на прежнем космологическом пироге, а такая, какая она и должна быть, черная, невидимая, не излучающая ничего. Открытие темной энергии было сюрпризом для всех. Но нельзя сказать, что ничего подобного не приходило в голову людям до того, как она была открыта. Да, действительно, ни в какой теоретической физике, ни в какой фундаментальной физике элементарных частиц, ни из каких первых принципов науки не вытекало, что во Вселенной должна существовать какая-то темная энергия. Тем не менее, Эйнштейн уже в 1917 году сделал предположение, смысл и значение которого стали ясны только сейчас. Он тогда предположил, что наряду с обычным всемирным тяготением во Вселенной имеется еще и всемирное антитяготение. Это всемирное антитяготение он описал одной только постоянной величиной, космологической постоянной лямбда. Она-то и представляла в теории Эйнштейна, в общей теории относительности, эффект всемирного антитяготение, эйнштейновское антитяготение, которое могло быть не менее сильным, чем ньютоновское взаимное притяжение тел, но оно не было никак связано с самими этими телами. Антитяготение возникает не из-за тел, а возникает из-за того, что мы сейчас и называем темной энергией. И эта темная энергия в действительности в макроскопическом описании, представленная одной лишь постоянной величиной лямбда, космологической постоянной, может быть понята как некоторая среда, как некоторая проникающая все и всюду идеальная жидкость, плотность которой связано с величиной космологической постоянной вот этой простой формулой, где G – ньютоновская гравитационная постоянная, а лямбда – эйнштейновская космологическая постоянная. Такую интерпретацию космологической постоянной дал Эраст Борисович Глинер, выпускник Санкт-Петербургского университета, герой войны. Это была работа 1965 года, и эта интерпретация, данная Глинером в те годы, 40 лет назад, она стала сейчас общепринятой. Глинер обнаружил также, что у этой среды имеется совсем необычное, особое уравнение состояния. Уравнение состояния, то есть связь между давлением и плотностью. Давление этой среды составляет минус ρc квадрат, c скорость света, и давление отрицательно, потому что плотность положительна. Ни у какой среды, известной ранее, такого уравнения состояния нет. А Глинер доказал, что это уравнение состояния, которое, во-первых, вытекает напрямую из гипотезы Эйнштейна о космологической постоянной, а во-вторых, является единственно возможным уравнением вакуума. Вакуума, который понимается как в механическом смысле, как некая среда, относительно которой движение и покой неразличимы. Вот если имеется среда с таким уравнением состояния, когда давление составляет минус плотность, умноженная на c в квадрате, вот тогда, как ни двигаются тела относительно друг друга, каждому из них такая среда сопутствует. Если имеется, например, два тела, которые двигаются со скоростью v друг относительно друга, то и тому, и другому телу эта среда сопутствует. Значит, она вообще не знает, что такое движение, а заодно и не знает, что такое покой. Она не знает, она не в этих категориях определена, и это выяснил Эраст Борисович Глинер. О физике вакуума говорят давно, с конца 20-х годов, когда Дирак впервые сказал об этом применительно к теории релятивистских электронов. Да, это физический вакуум, но никто почему-то не задумывался о том, как этот вакуум можно описать макроскопически? Вероятно, потому, что у Дирака получалась бесконечная плотность этого вакуума. Но с бесконечностями такого рода физики еще умеют бороться. А вот что представляет собой такая среда, как нечто, что может быть описано в макроскопических понятиях, это только Эраст Борисович Глинер сделал в 1965 году. Любой вакуум, физический вакуум, вакуум любого происхождения должен отвечать этому и только этому условию, чтобы вообще считаться вакуумом. Но вакуум – это, конечно, не та пустота, про которую говорил Аристотель. Это совсем особое физическое состояние энергии, состояние, которое макроскопически описывается этим уравнением. И оно, это уравнение, влечет за собой самое главное – что проявляется прежде всего в космологии. Дело в том, что согласно общей теории относительности, эффективная гравитирующая плотность энергии определяется не только самой плотностью вещества или энергии, но также и давление. Вот в такой комбинации. Эффективная плотность – это плотность плюс 3 давления разделить на c в квадрате. И так как давление равняется минус плотность умножить на c в квадрате, то всего эффективная плотность оказывается равной минус двум плотностям. То есть при положительной плотности это величина отрицательная. И именно поэтому такая среда и создает отрицательное тяготение, антитяготение. Если в эту среду поместить две частицы, и они в начальный момент находились в покое, то в следующий момент они начнут двигаться друг от друга, и они будут двигаться так, что асимптотически их удаление друг от друга будет экспоненциально быстрым. Ну, я говорю о пробных частицах, и это может быть показаться странным, откуда частицы знают друг о друге, чтобы им удаляться друг от друга, и притом по одной прямой, и притом с экспоненциальным асимптотическим законом удаления. Но на самом деле в этом нет ничего особенного. Представим себе обычное тяготение и два яблока, которые скатываются с холма по противоположным склонам. Эти яблоки не знают друг о друге ничего. Однако они скатываются так, что расстояние между ними возрастает со временем, ну и даже скорость возрастает со временем, как это происходит и в данном случае. Движение пробных частиц – это не свойство самих пробных частиц, а это свойство того гравитационного потенциала, если говорить на языке ньютоновской механики, в котором они движутся. У вакуума Эйнштейна-Глинера, как я буду называть эту среду, имеется еще одно замечательное свойство. Кроме гравитирующей активной плотности. У всякой среды, у всякого тела имеется еще и пассивная гравитирующая масса, которая должна быть равна, согласно принципу эквивалентности общей теории относительности, и инертной массе. Так вот, плотность пассивной гравитационной массы – это давление, это плотность плюс давление разделить на c в квадрате. И по уравнению состояния давление равняется минус плотность с точностью до c в квадрате. Пассивная гравитационная масса оказывается здесь равной нулю. Это означает, что такая среда, этот вакуум Эйнштейна-Глинера, эта среда не чувствует ни собственного поля тяготения, ни поля тяготения других тел. На нее вообще невозможно воздействовать. Кроме того, если воспользоваться еще и представлениями стандартной физики элементарных частиц, вакууму нужно приписать и нулевые значения всех остальных зарядов. Так что нет ни гравитационного пассивного заряда, ни других зарядов, и на такую среду вообще невозможно воздействовать, по крайней мере, в макроскопическом смысле. Никакие макроскопические воздействия на эту среду невозможны. А формально это видно из того, что вся среда, что все, что можно сказать об этой среде, описывается одной лишь величиной, космологической постоянной, и это универсальная постоянная, которая одинакова во всех системах отсчета, и, следовательно, плотность, которая впрямую выражается через космологическую постоянную, не зависит ни от чего. Плотность вакуума Эйнштейна-Глинера не зависит ни от чего, она всегда одна и та же, она везде одна и та же, и никакого воздействия на такую среду не может быть. Хочу упомянуть еще об одном выпускнике Санкт-Петербургского университета. Это Александр Александрович Фридман, который к тому же был еще и профессором этого университета. Это космолог, который положил начало теории расширяющейся Вселенной в работах 22-24 года. Между прочим, в этих работах Фридмана была учтена эйнштейновская космологическая постоянная, и решение, которое получил Фридман, имеет самый общий характер. Они, в частности, пригодны и для того, что наблюдается реально сейчас во Вселенной. Ускоренное космологическое расширение под действием антитяготения, определяемое эффектом антитяготения вакуума. Вот модель Фридмана, в которой учтено антитяготение и подставленное современное значение всех плотностей, дает нам описание Вселенной, которая расширяется с ускорением, и, кроме того, описывает всю историю Вселенной, от самого начала космологического расширения до наших дней, а дальше и будущее Вселенной. Вот оказывается, что тяготение вещества преобладает в такой Вселенной в первые 7 миллиардов лет. Оно преобладает потому, что если смотреть назад по времени, то плотность темной энергии остается неизменной, это константа. А плотность нормальных, так сказать, видов энергии возрастает обратно по времени в соответствии с вполне понятным законом, например, сохранения вещества или сохранения числа частиц. Плотность падает при расширении, и значит, она возрастает назад по времени. И это было в течение первых 7 миллиардов лет. В это время плотность обычного вещества превышала плотность темной энергии, и происходило все так, как происходило бы в стандартной Вселенной без всякой космологической постоянной. А вот затем, в течение 7 или 8 миллиардов лет, а современный возраст мира – это примерно 14 миллиардов лет, преобладал вакуум, потому что в ходе космологического расширения плотность обычных видов энергии стало меньше плотности вакуума, и из-за преобладания вакуума и из-за антигравитационного действия этой среды космологическое расширение происходит с ускорением так, как происходит разлет пробных частиц. Что же касается будущего Вселенной, то из этой стандартной теперь уже космологической модели Фридмана с учетом современных наблюдательных данных вытекает, что этот ускоряющийся разлет будет продолжаться неограниченно долго. Уже ничто не может остановить такое расширение, которое происходит сейчас уже под действием и управляется антитяготением темной энергии. Никогда уже теперь обычное вещество не станет преобладать над темной энергией. Темная энергия будет всегда преобладать, и это преобладание будет только усиливаться по мере падения плотности обычного вещества. Но вместе с тем пространство-время, пространственно-временной каркас Вселенной будет при этом стремиться к статичности. Он будет застывать из-за того, что строение пространства-времени, его структура, структура пространства-времени будет все в большей и большей степени определяться одним только эффектом антитяготения, одной только эйнштейновской космологической постоянной, а так как она постоянна, и так как плотность и давление этой среды неизменны во времени, то и пространство-время, если оно определяется только этим эффектом, само должно быть неизменным во времени. И вот Вселенная будет продолжать расширяться все быстрее и быстрее, а при этом пространственно-временной каркас Вселенной будет становиться все ближе и ближе к статическому. Таково полное описание всей динамической истории, предыстории и будущего Вселенной, которая вытекает из модели Фридмана и современных наблюдательных данных. В этой общей картине имеется ряд проблем. Проблем, которые существуют в космологии уже давно. И одна из этих проблем возникла в 1929 году, когда Хаббл открыл космологическое расширение. По крайней мере, так это понимали с самого начала. В 1929 году Хаббл обнаружил, что галактики, которые окружают нас, удаляются друг от друга. Вот это оригинальная хаббловская диаграмма. Зависимость скорости удаления, она в километрах в секунду должна быть здесь, от расстояния до галактики. Нуль – это по расстоянию центр местной группы галактик. А дальше галактики, которые находятся вне местной группы. Хаббл считал, что его расстояние продолжается до 2 мегапарсек. На самом деле он ошибался примерно в 10 раз. Это 18 мегапарсек, а не 2 предельные расстояния здесь. Но мы видим, что расширение в действительности происходит некоторым регулярным образом. Скорость примерно пропорциональна расстоянию до галактики. Чем дальше галактика, тем больше скорость ее удаления от нас или от центра местной группы. Это соотношение, как известно, называется законом Хаббла. Ну и Хаббл определил и постоянную Хаббла, тот самый коэффициент пропорциональности, который стоит между скоростью и расстоянием. Скорость равняется коэффициент Хаббла умножить на расстояние. Ну, Хаббл ошибся и с этой величиной тоже раз в 10. У него было 500 км в секунду на мегапарсек, а в действительности это что-то вроде 60 км в секунду на мегапарсек, как видно из самых новых данных. Вот, кстати, это одна из диаграмм, полученных в духе Хаббла Караченцевым и его группой с помощью Хаббловского космического телескопа. И здесь воспроизведено самое начало этой хаббловской диаграммы. По горизонтальной оси здесь тоже начинается с нуля. И вот этот большой разброс – это галактики местной группы. А вот начиная уже примерно с 1 мегапарсека, все галактики выстраиваются даже на этих коротких расстояниях вдоль хаббловской прямой, прямой пропорциональной зависимости скорости от расстояния. И вот это обстоятельство как раз и является странным. На эту странность обратил внимание Сэндвич. И не сразу, не в те времена, когда впервые заговорил об этом Хаббл, люди прочувствовали парадокс, который здесь содержится, а лишь в начале 70-х годов Сэндвич обратил внимание на то, что закон прямой пропорциональности скорости и расстояния предполагает однородность, однородное распределение плотности во Вселенной предполагает некую регулярность гравитационного потенциала, поля тяготения. Ну и это все имеет место во Вселенной на самом деле, но только в очень больших масштабах. А Вселенная однородна и изотропна в масштабах, начиная с 300 мегапарсек и далее. Вот к этим самым большим масштабам, от 300 мегапарсек и больше, и применима, собственно, космологическая модель Фридмана, модель однородной изотропной Вселенной. В космологической модели Фридмана действительно расширение должно происходить по закону прямой пропорциональности, по закону Хаббла. Но почему этот закон справедлив также и для малых расстояний, столь малых, как на диаграмме Караченцева или на оригинальной диаграмме Хаббла? Ведь в этих малых масштабах никакой однородности, никакой изотропии нет. Наоборот, вещество здесь крайне клочковато распределено в пространстве, имеется массивная местная группа, имеются карликовые галактики вокруг нее, потом еще какие-то группы галактик и так до скопления в Деве. В общем, ситуация в этой области, где космологическое расширение было первоначально открыто до, скажем, 18 мегапарсек, крайне нерегулярно. Вещество распределено неоднородно и, можно сказать, имеет место полный хаос в распределении вещества, а кинематика движения галактик, которое наблюдается по скоростям разбегающихся карликовых галактик, движение это крайне регулярно. Это закон Хаббла, закон прямой пропорциональности с очень небольшим в действительности разбросом галактик вокруг этой линии прямой пропорциональности. Разброс мог бы быть не меньше, чем в пределах местной группы, однако он значительно меньше в реальных наблюдениях. Дисперсия скоростей, как называют этот разброс, измеряется всего, скажем, 25 или 30 километрами в секунду, тогда как разброс в пределах местной группы – это 150-200 километров в секунду. В общем, в этом имеется некая загадка. Как регулярность кинематики можно совместить с крайней нерегулярностью поля, в котором, поле тяготения, в котором движутся эти галактики. А вот хабловская диаграмма для всей наблюдаемой области Вселенной. Красный квадратик в начале координат – это то, что наблюдал Хаббл. А дальше это расстояние вплоть до почти 1000 мегапарсек. Это тоже по сверхновым промеренное не ускорение, а скорости. Это та же хабловская диаграмма, закон зависимости скорости от расстояния для очень больших расстояний, но и фактически для всей Вселенной. Загадка состоит в том, что кинематика космологического расширения исключительно регулярна во всех практически масштабах. От 1 мегапарсека по порядку величины до 1000 мегапарсек по порядку величины. Это одна и та же прямая, на которую все ложится. Как Вселенная в целом оказывается столь регулярной по кинематике при крайней неоднородности распределения вещества в пределах 300 мегапарсек и меньше. Так вот, космологическое постоянное, эффект вакуума Эйнштейна-Глинера дает ответ на этот вопрос. Дело в том, что когда преобладает по плотности вновь открытая компонента метагалактической среды, вакуум Эйнштейна-Глинера, эта плотность делает всю Вселенную более однородной. Делает ее почти идеально однородной в эпоху вакуума во всех масштабах от 1 мегапарсека до 3000 мегапарсек. Вакуум преобладает над обычным веществом, его 75%, а обычного вещества не больше 25%. При этом добавляется еще та самая двойка, которая стоит в уравнении для эффективной гравитирующей плотности, так что влияние вакуума и его динамический эффект оказываются еще более сильными, чем если бы мы судили только по вкладу в плотность. И вот в такой Вселенной, которая управляется, динамика которой управляется вакуумом Эйнштейна-Глинера, ничего другого, кроме космологического расширения по закону Хаббла, и не должно быть. Тем самым парадокс Хаббла, Сэндвиджа снимается, его содержание раскрывается, и загадка, существовавшая в космологии со времен Хаббла, или, по крайней мере, с тех 70-х годов, когда эта загадка вообще была осознана, уже разгадана. Все это стало возможным благодаря тому, что было сделано это замечательное открытие вакуума, замечательное открытие темной энергии в самых больших масштабах. Но открытое в самых больших масштабах – это энергия, описываемая уравнениями Глинера, она присутствует везде, во всех масштабах Вселенной. Она всю Вселенную делает однородной и изотропной. Можно обратить аргумент и сказать, тот факт, что Вселенная регулярно по кинематике от малых масштабов до самых больших, означает, что она на самом-то деле не клочковата по распределению вещества, а однородна. Это означает, что темная энергия присутствует не только там, где она была впервые обнаружена, на самых больших космологических расстояниях, близких к горизонту мира, но и фактически везде, по крайней мере, вплоть до 1 мегапарсека, где динамический эффект антитяготения темного вещества впрямую виден по современной хаббловской диаграмме. Ну и вот это еще раз хаббловская диаграмма для всей Вселенной. Вот эта хаббловская диаграмма для всей Вселенной фактически представляет собой, пользуясь выражением популярным в Астрономическом институте имени Соболева, веское свидетельство в пользу существования темной энергии во всех масштабах во Вселенной. Спрашивается, до каких, собственно, малых масштабов это утверждение справедливо? Ну, по крайней мере, до масштабов бочки Аристотеля. Дело в том, что тяготение, сама теория тяготения, проверена до масштабов, в сторону меньших масштабов, примерно в десятую или сотую долю миллиметра. Никаких отклонений от ньютоновской теории до десятых долей миллиметра не замечено. Ну, и так как общая теория относительности – это прямое обобщение теории Ньютона, то нужно думать, что и космологическая постоянная, и плотность вакуума Эйнштейна-Глинера остаются неизменными вплоть до этих самых масштабов, как минимум. Если взять два атома водорода, поместить в такую среду, то они начинают разбегаться друг от друга уже с расстояния, как раз сравнимого с размерами бочки, с расстояния примерно полметра. В бочке Аристотеля, конечно, нет ничего, кроме темной энергии, если принудительным образом оттуда выкачали вино. Темная энергия неустранима, она имеется везде. Она не то, что некая жидкость, которая вытесняется погруженными в нее телами. Нет, она проницает всюду и все, присутствует везде. И только будущая теория и будущие эксперименты смогут указать, до каких все-таки микроскопических масштабов эта среда остается неизменной, однородной и постоянной во времени. Но эти масштабы рано или поздно приведут к микроскопическому состоянию, к микроскопическим размерам. И вот тогда снова встанет вопрос о том, что же это такое. Как я уже сказал, никаких четких представлений о микроскопической структуре вакуума Эйнштейна-Глинера не существует. Имеется ряд гипотез. Самая интересная гипотеза, высказанная еще в 1968 году Зельдовичем, относится к разряду дерзких попыток связать космологию с фундаментальной физикой. При этом Эйнштейн предполагал, что космологическая постоянная и плотность соответствующего вакуума определяется суммарным вакуумом всех полей и частиц, и дираковским вакуумом, вакуумом бозонов всех частиц и полей природы. И эти вакуумы, каждый из которых имеет бесконечное значение плотности, при этом вакуум фермионов отрицательный по плотности, как и в случае Дирака, а вакуум бозонов положительный, они должны как-то так сложиться, уничтожить друг друга вплоть до реально измеренного значения плотности вакуума, которое во времена Зельдовича еще не было известно. Но вот каким образом такое взаимное сложение и почти точное уничтожение одного вклада другим может произойти на самом деле, это оставалось неясным Зельдовичу, это остается неясным и до сих пор. Загадка остается полностью открытой, несмотря на усилия многих и многих учеников Зельдовича и физиков-теоретиков всех стран в последние десятилетия. Это только одна попытка, но, пожалуй, самая основательная, самая богатая идеями. Тем не менее, вот за эти многие десятилетия она ни к чему привести не смогла. Вернемся к этому космологическому пирогу. С ним связана еще одна загадка. Загадка, которую в последнее время характеризуют как хаос, энергетический хаос во Вселенной. Действительно, вот 75% для темной энергии, вот 20% для темного вещества, 4% там или 5% для обычного вещества и сколько-то еще, совсем немного, для излучения. Почему, собственно, доли именно такие, как они есть? Это непонятно, это не вытекает ни из каких первых принципов науки. Кроме того, эти доли ведь меняются в ходе космологического расширения. И, как я уже сказал, плотность невакуумных форм вещества в прошлом была гораздо больше, чем сейчас. И это соотношение было другим. Соотношение энергии было совсем другим. Например, в эпоху первичного нуклеосинтеза, которую, между прочим, описал впервые выпускник Санкт-Петербургского университета Гамов, ученик профессора Фридмана. В эпоху нуклеосинтеза во Вселенной преобладало именно излучение. На излучение приходилось под 100% полной плотности, а плотность вакуума была тогда пренебрежимо мала. Как же все это, как этот баланс энергии обычного вещества, темного вещества, темной энергии, как он вообще, откуда возник он? И почему цифры именно таковы сейчас? Да они к тому же еще и меняются со временем, каким-то непонятным образом этот баланс существует во Вселенной, может быть, с самого начала, но что стоит на самом деле за ним? Вот это имеется в виду, когда говорят о хаотичности Вселенной. Вселенная имеет сложный энергетический состав, так говорят. Этот состав кажется случайным. Этот состав может показаться странным или даже абсурдным. А на самом деле, если следовать Фридману, то этот энергетический состав можно описать в понятиях, которые уже не будут зависеть, по крайней мере, от времени. Можно воспользоваться языком фридмановских интегралов. Фридмановский интеграл для обычного вещества был введен еще в первой работе Фридмана 1922 года. Он описывал закон сохранения вещества для нормальной материи. Легко понятие фридмановского интеграла обобщается на все четыре формы космической энергии. У Фридмана это была величина размерности длины. Ну и вот если и сейчас величиной размерности длины по образу и подобию этого первого фридмановского интеграла приписать по определенному правилу, правилу, введенному Фридманом, постоянные длины каждой из четырех форм энергии во Вселенной, то окажется, что эти длины, выраженные в миллиардах световых лет, образуют вот такую простую комбинацию. 10 для вакуума, 10 примерно для темной энергии, 1 для барионов и 1/10 для излучения. 3 числа довольно простых. Они содержатся внутри интервала всего 2 порядков, то есть по порядку величины это 1 на самом-то деле. Это означает, что между энергиями имеется некая независящая от времени связь, которая проявляется во фридмановских интегралах и их приближенном равенстве по порядку величины на макроскопическом феноменологическом уровне. Мы не знаем, какова микроскопическая структура по крайней мере, темной энергии. Но и с барионами тоже не все ясно, и с темным веществом тоже не все ясно. Но факт остается фактом. Во Вселенной имеется внутренняя симметрия негеометрического характера, похожая на симметрию между протоном и нейтроном. Протон и нейтрон сильно отличаются друг от друга, но они образуют квартет нуклонов, между которыми имеется много общего. Между четырьмя видами энергии также имеется некая общность. Это общность фридмановских интегралов, которая описывает эту внутреннюю симметрию космических энергий на языке, независящем от времени и, к тому же, ковариантном. Эти два примера заставляют нас присоединиться к Эйнштейну и разделить еще раз почтительное восхищение порядком и гармонией, которые царят в небольшой части реальности, доступной нашему скромному разумению. Спасибо.
Есть ли какие вопросы? Да, пожалуйста.
Игорь Иванович.
Точность, которая определяется космологически, с которой определяются космологические величины, не слишком велика. Постоянная Хаббла определена с точностью до 10%. И это реально точность определения всех расстояний в космологии. Ну вот, если это, скажем, 60 плюс-минус там 10, то здесь будет и 50, и 70. Ну, а цифра, которую дает сейчас Сэндвич для всего интервала измерений, это 64 плюс-минус 7. Причем, возможно, это как раз 10%. Возможно, эта точность еще и несколько завышена на самом деле. Так что в пределах точности имеется согласие самых разных оценок. И то обстоятельство, что динамика и кинематика космологического расширения в самых больших масштабах на самом деле описывается той же самой единственной величиной плотности, что и в самых малых масштабах. Вот в этом замечательном совпадении того и другого и имеется некоторый новый факт.
Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Пожалуйста. Вот диаграмма картинки.
Большое впечатление, резкий переход. Почему он такой резкий?
Потому что местная группа...
Это система...
А вот как не работает?
Срак.
Срак? Сужение
должно. Сразу же, конечно, ничего не происходит. Но если вы будете вычислять силу тяготения относительно центра местной группы, силу тяготения, связанную с массой местной группы.
Если вычислять силу тяготения, связанную с массой местной группы, то эта сила тяготения будет убывать с расстоянием как единица на r в квадрате. Если же вы вычислите также и силу антитяготения, то, согласно Эйнштейну и Глинеру, эта сила будет возрастать пропорционально расстоянию. В результате очень скоро, фактически на расстоянии, если говорить точную цифру, 1,3 мегапарсека, эти две силы сравняются. И дальше будет преобладать сила антитяготения. Имеется, так сказать, сфера нулевого ускорения или сфера нулевого тяготения, дальше которой преобладает вакуум, и он заставляет галактики двигаться ускоренно и равномерно, прямолинейно, как полагается в изотропном мире.
Что? Резкость перехода.
Это действительно поражает. Это поражает. Так и есть.
Пожалуйста.
Да, современные значения плотности, постоянной Хаббла и так далее исключают все варианты дальнейшей судьбы Вселенной, кроме как неограниченное расширение.
Еще вопросы? Пожалуйста.
Да, примерно пополам, как ни странно. Это следует из уравнений Фридмана, если подставить в них современные значения плотности. Тогда можно восстановить всю историю космологического расширения. И вот оказывается, что примерно половину расширения, половину всей истории Вселенной расширение происходило с замедлением, а дальше с ускорением. Вот так. Это результат конкретных цифр.
Да,
насчет 3,5 я просто не видел, ничего не могу сказать, но омега на самом деле может быть слегка больше единицы. Но 3 это такое, я не знаю.
Вопросов нет. Так. Артур Давидович, огромное спасибо. Очень интересный доклад.